Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Година мистецтва на радіо НВ. Олексій Тарасов. Скажені пси.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ. Самое увлекательное шоу о кино на планете Земля. Сегодня мы хотим поговорить о музыке в кино и о гиганте, да, композиторе, которого не стало буквально на днях. Как вы наверняка знаете, 6 июля в возрасте 91 года не стало композитора Эннио Морриконе. Он, конечно, с одной стороны, не нуждается в представлениях, с другой стороны, обязательно стоит упомянуть то, что он написал музыку к более чем 400 фильмов и сериалов. Среди них все, например, фильмы Серджо Леоне, начиная с картины «За пригоршню долларов», а это и «Хороший, плохой, злой», и «Однажды в Америке», и многие другие. Это и фильмы там «Малена», это фильм «Омерзительная восьмерка» Тарантино, например. Эннио Морриконе получил «Оскар» за вклад в кинематограф в 2007 году. До этого «Оскаров» у него не было. И затем он получил «Оскар» в 2016 году как раз вот за «Омерзительную восьмерку» Тарантино. Тарантино очень долго пытался каким-то образом поработать с великим, великим композитором, да, и маэстро, в конце концов, согласился написать музыку к его фильму. Из того, что лично я почерпнул из тех текстов, которые вышли после смерти Эннио Морриконе, это то, что одним из центральных слов в его жизни было играть, причем играть в том смысле, что не взрослеть, не становиться старым, не стареть, а сохранить такое все время чувство любопытства, да, страсть к экспериментам. И, в принципе, Морриконе был известен как раз тем, что он одним из первых, кто добавил вот в такую классическую форму музыки кино, да, добавил поп-элементы, какие-то неожиданные, он был совершенно бесстрашным композитором. Ну, в общем, я не буду долго разговаривать, потому что это не очень интересно слушать не только меня. И об Эннио Морриконе и, конечно же, о музыке кино в целом и о том, каким образом она создается. Прямо сейчас мы поговорим с композитором Никитой Моисеевым. Он автор музыки к фильмам, например, «Сторожевая застава», «Стримголов», «Колы падают дерева», также к таким телевизионным хитам, как сериалы «Крепостная» и «Нюхач». Никита сейчас с нами на связи. Никита, добрый день, спасибо, что вы к нам присоединились.
Добрый день, Алексей, и всем привет. Маленькая ремарка, «Сторожевая застава» не моя.
Так, прекрасно.
Да, действительно, она указана.
Это прекрасно. Итак. Ясно. Вот отлично. Теперь, как минимум, мы сможем поправить, как это называется, вашу фильмографию. Хорошо. Вычеркиваем «Сторожевую заставу». Никита, я знаю такую вещь, что вы писали музыку к, как это называется, неполиткорректной военной комедии «Наши котыки», и что среди тех мелодий, тех элементов музыкальных, которые вы писали, это, кстати, звучит как-то технически, как будто это робот делал. Ну, в общем, одна из тех мелодий, это был омаж непосредственно Морриконе. Расскажите об этом.
Да, действительно, ну, можно сказать, что это был омаж. Это тема, которая встречается в фильме несколько раз, возможно, там до 5 раз. Но дело в том, что, ну, вы много сказали про Морриконе, полностью согласен. Но, среди прочего, он довольно виртуозно, и вообще его такой вот бенчмарк, его какая-то стилистическая особенность среди многих, это работа с женским вокалом. И, собственно, какие-то красивые вокализы с каким-то оркестровым аккомпанементом. Это вот один из, скажем, элементов, по которым можно распознать Морриконе. Соответственно, режиссер видел там нечто подобное, и это отлично работало, да. То есть, на самом деле, но мне пришлось как-то извернуться, чтобы это не было плагиатом, но в то же время, чтобы угадывался Морриконе. То есть не было задачи там вот как-то там сымитировать, была задача, может быть, какую-то рифмочку такую выставить. Но опять же, это все в каком-то режиме уже постмодерна, да, происходит, поэтому, да, действительно, был тоже вокалист, записан прекрасной Марьяной Головко. В принципе, очень близко стилистически к Морриконе. Ну, я пытался даже где-то сымитировать, возможно, это звучание из 70-х.
Ну, мне кажется, что тут нет ничего удивительного. Тот же Морриконе цитировал композиторов, известные произведения композиторов. Большинство из них были, конечно, классические, Бах и Моцарт. Но с другой стороны, вот, например, я почитал текст другого композитора Ханса Циммера, да, ну, как раз того самого, который пишет музыку к, например, блокбастерам Кристофера Нолана, да, и он сравнивал Морриконе с Бахом, вот он считал, что это вполне себе равноценные величины. На ваш взгляд, почему Морриконе великий?
Ну, Алексей, вы, по-моему, вот сами сказали сразу и обозначили эти рамки, и опять же, я согласен с вашей характеристикой насчет его смелости. Я вообще напомню, наверное, вот в какое-то там, в независимую Украину, да, и в постсоветское пространство Морриконе проник... Если я не ошибаюсь, из фильма «Профессионал», да, это такие были лирические,
конечно, довольно... Конечно, это, вот, это как раз вот тот фильм, да, это интересный феномен, потому что когда вот мы читаем, не знаю, западные тексты, не знаю, англосаксонских авторов по поводу Эннио Морриконе, там нет, как правило, фильма «Профессионал». Но я думаю, это какая-то особенность советского кинопроката просто.
Ну, вот это все, вот это вот, собственно, одна из известных там мелодий, пам-пам-пам-па-да-дан-тан, да, которая звучала там из каждого холодильника, будильника, это не характерно вообще для Морриконе, как по мне, да, то есть я его воспринимаю немножко по-другому. Ну, тогда я это, честно сказать, я это возненавидел, потому что мне показалось это очень прямолинейно и как-то совсем уж, ну, вот прям в ля миноре открыто и не очень интересно. А потом уже через много лет я открыл для себя Морриконе экспериментатором, Морриконе дерзкого композитора, вот как вы и сказали, да, то есть я думаю, что его глубокий след в кинематографе именно из-за вот этой смелости использовать какие-то очень характерные тембры. Сложно проследить, конечно, прямо вот полностью, там, скажем, как-то в исторической ретроспективе всех, кто был рядом с ним, то есть я не хочу ни в коем случае называться экспертом, но, по-моему, именно Морриконе, по крайней мере, четко артикулировал, что можно использовать специфические сольные инструменты, например, губную гармошку. Ведь до него в основном музыка в кино звучала тутино, ну, то есть это какими-то большими сегментами, большим оркестром записанная какая-то цельная оркестровая партитура. Морриконе, мне кажется, это один из тех, кто, по крайней мере, четко артикулировал, что музыка в кино — это не совсем симфоническая музыка. И там прослеживалась преемственность, ну, всю первую, по крайней мере, половину 20 века, когда традиционно кинокомпозиторы продолжали писать в манере академистов. То есть вот есть тутти-оркестр, да, в нем там куча секций, и мы всем им поручаем там что-то там тише, громче, условия сейчас упрощаю играть, да. А Морриконе, вот он стал экспериментировать с этой формой, да, сочетать какие-то, ну, казалось бы, несочетаемые вещи, да, использовать совершенно неконвенциональные какие-то элементы выразительности, я не знаю, там, стальные листы, пилы, молотки, все что угодно. То есть вот у него, по-моему, в этом смысле фантазия абсолютно была безудержная. У меня есть огромная коллекция его саундтреков, которые я просто наугад иногда включаю. Ну, что вы сказали 400, но там на самом деле неизвестно, да? Он сам не знает, сколько было фильмов. То есть там, возможно, скорее к 500 идет счет. И, ну, каждый раз, открывая какой-то его саундтрек, это, ну, что-то действительно новое, да? То есть это очень находчиво.
Вот, думаю... вот интересная штука, да, то, что я прочитал, понятно, что Морриконе известным, ну, по крайней мере, на Западе, да, сделало сотрудничество как раз с режиссером Серджо Леоне. Он был пионером жанра, который так немножко пренебрежительно называют спагетти-вестерном, ну, имеется в виду, что итальянцы делали свою версию, да, вот этого, как это сказать, благородного, ну, не благородного, а традиционного современного американского жанра вестерна, да, и, собственно, ну, оттуда появилась звезда, например, Клинта Иствуда. Так вот, то, что я прочитал, да, что, скажем, Морриконе был первым композитором, который в вестерны привнес электронную гитару. Суть в том, что, конечно же, никакой электронной гитары во время освоения Дикого Запада быть не могло, но он вполне справедливо решил, что таким образом он сможет подчеркнуть, я не знаю, бесстрашие или там мачизм вот этих персонажей, да, этих ковбоев, и таким образом, это как раз вопрос, это как раз от, к тому, о чем вы говорите, да, о том, что он все время экспериментировал и не боялся смелых экспериментов.
Ну, собственно, да, то есть это вот подтверждение. И вообще удивительно еще, если говорить об его фигуре, вот если взять это количество саундтреков, ну, даже приблизительно, ну, пускай 400, и поделить на годы его активной композиторской жизни, у нас получаются совершенно какие-то феноменальные числа, цифры, да, то есть это, ну, там, условно, там, саундтрек за месяц. Это какая-то колоссальная работоспособность. То есть вот в этом смысле он абсолютный уникум. Я знаю о нем, что, возможно, вы тоже читали, что он придерживался достаточно строгого распорядка дня. И, честно говоря, я очень надеялся, что он доживет до 100 или больше, потому что он, насколько я знаю, вел достаточно здоровый какой-то сознательный образ жизни. Он довольно рано вставал.
Совершенно невозможно было представить, что он может умереть. Потому что, да, я тоже об этом прочитал. Он просыпался что-то в 4:30 утра, значит, какие-то делал физические упражнения, потом гулял 5 километров, например, потом возвращался, кажется, завтракал уже вот после прогулки. Он был ипохондриком в том смысле, что он, например, да, страшно беспокоился о своем здоровье, мерил давление каждый день. У него там специальная была машина для этого. У него все было в порядке. Ну, что ж, ну вот, да, такая история, что можно поделать, не стало Эннио Морриконе. А вот мне, что, знаете, интересно, мы затронули фильм «Профессионалы», да, это как раз такая криминальная драма с Жан-Полем Бельмондо, и да, действительно, вот постсоветские слушатели, зрители полюбили Морриконе вот конкретно с этих мелодий. А в чем вот секрет, почему именно эти там две мелодии, да, из заглавной, которая звучит в титрах, и вот та самая-самая драматическая, которая звучит в конце. В чем секрет? Почему ее так полюбили? Вот вас она раздражала. Почему ее полюбили все остальные?
В чем? Ну, это... Если бы этот рецепт можно было... Вот, секрет этих простых мелодий, это же на самом деле там священный Грааль и краеугольный камень. Я думаю, что многие, кто занимается... Ну, творчеством музыкальным, да, они очень хотят найти этот секрет и раскрыть. Ну, то есть об этом можно говорить, но будет ли это справедливо, будет ли иметь смысл об этом говорить? Ну, по моему глубокому убеждению, то есть в любом случае это должна быть достаточно простая форма. Ну, если мы говорим о каком-то охвате, невероятном охвате, да, о любви миллионов или миллиардов, ну, собственно, можно просто зайти на топ-100 Ютуба музыкального и посмотреть, вот, что там происходит, и попытаться проанализировать. То есть можно, не знаю, можно с таким же успехом попробовать ответить на вопросы, почему народу заходит, например, кей-поп.
Это жанр. Про корейские, да, я понял, понятно. Но да. Хорошо, у подождите, но вы же как композитор, мастером. Вы как композитор можете себе приблизительно представить, вот если цинично мыслить, да, что вот, скажем, вот такое сочетание, я не знаю, элементов, да, как, это как с едой, да, возможно, это не будет великий кулинарный шедевр, но вот подобное сочетание элементов, ну, вероятнее всего, сработает. Можно ли такое сказать о музыке кино, неважно?
Тут просто важно контекст временной, в котором это происходит. То есть вот то, что сделал, например, Морриконе, и то, почему это зашло там постсоветскому слушателю, да, оно зашло именно тогда. Уже после Морриконе появились какие-то там отвратительные русские изделия, какие-то полуромансы, там, не знаю, «Белый лебедь на пруду», условно говоря, который, кстати, ну где-то там вот прям даже страшно это сказать, но да, это где-то вот про Морриконе. Если, ну, вот если разложить это на какую-то гармоническую последовательность, на мелос. Но просто Морриконе возник раньше, и он, ну, как бы застолбил за собой, да, право вот такого прямолинейного, открытого лирического высказывания.
То есть мы, все, об этом поговорим, после... мы об этом поговорим просто... сразу в следующей части нашей программы. Я напоминаю, что это программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ. У нас в гостях композитор Никита Моисеев. Мы говорим о музыке в кино и об Эннио Морриконе, которого не стало 6 июля.
Олексій Тарасов. Скажені пси.
Друзья, здравствуйте еще раз. Это программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ. У нас в гостях композитор Никита Моисеев. Он автор музыки к фильмам «Стрімголов», «Коли падают дерева», к телевизионным хитам «Крепостная», «Нюхач». На самом деле он обладатель премии Украинской киноакадемии за лучшую музыку в фильме как раз за «Стрімголов», драму Марины Степанской. И мы разговариваем о музыке в кино. Мы говорим, конечно же, мы не можем не затронуть тему того, что не стало гиганта, да, кинокомпозитора Эннио Морриконе. Он ушел от нас 6 июля в возрасте 91 года. Он там попал в больницу после того, как упал, сломал бедренную кость. Из таких поразительных вещей, которые он сделал, это он написал свой собственный некролог. Он называется «Я, Эннио Морриконе, умер». И, да, его адвокат распространил этот текст. Там он в нем, разумеется, прощается с родными и близкими. Но это тоже удивительная черта. Вы понимаете, да, каким-то образом спланировать свой уход. Это еще раз, наверное, говорит о той его такой серьезной, очень уважаемой профессиональной этике. И даже в этом вопросе он подошел как человек, который все спланировал. Никита, вот мы говорили, да, только что, вот буквально перед паузой, о том, каким образом, почему, например, мелодии, да, скажем, как мелодии из фильма «Профессионал» становятся там суперпопулярными. И есть какие-то способы, да, манипулировать аудиторией. Но вопрос у меня про другое. Есть два, насколько я понимаю, противоположных мнения насчет музыки в кино. Есть одна теория или одна гипотеза о том, что музыка в кино, она не должна быть заметной, она как бы настолько органично вписана в сюжет, да, в то, что происходит на экране, что как бы слушатель ее не замечает. Есть вторая, да, которая говорит о том, что вот музыкой можно исправить любой самый ужасный фильм. Да? И, вероятно, Эннио Морриконе относится к композиторам второй категории. Какой из этих теорий или гипотез придерживаетесь вы, в какую из них вы верите?
Ну, я бы немножко... Во-первых, они не конфликтуют между собой, то, о чем вы сказали. Более того, они даже очень хорошо дополняют друг друга. И здесь, ну, здесь есть масса ответвлений этого вопроса, да, то есть я не вижу никакого конфликта в том, чтобы музыка, существовала в течение там всего хронометража фильма, пускай даже вообще без пауз, и при этом она исправляла какие-то, ну, скажем так, огрехи, возможно, монтажа, где-то просадки, где-то усиливала бы какие-то вещи. В этом вообще нет никакого конфликта. Более того, я вам скажу, что, собственно, тенденции последних десятилетий Голливуда, если мы говорим сейчас о мейнстриме, они как раз именно об этом. И, кстати, тут было бы, возможно, уместно упомянуть, ну, например, не знаю, там все блокбастеры от Марвела, или какие-нибудь вот такие вот очень красочные, дорогие картины. Был как-то проведен, возможно, вы видели этот чудесный опрос на улицах американских городов, когда случайных прохожих просили напеть какую-нибудь мелодию, ну, для начала из «Звездных войн». Ну, естественно, никаких проблем у людей это не вызывало. Там как минимум две мелодии почти каждый мог напеть. Я думаю, мы сейчас тоже бы смогли с вами.
Конечно, да, Джон Уильямс, да, классика, понятно.
Потом был следующий вопрос. А напойте что-нибудь из Марвела. И никто ничего не мог напеть. Хотя в Марвеле, да, то есть там все полностью замазано музыкой, причем довольно активной. Но никто не может вспомнить даже ни одной музыкальной фразы. Почему так происходит? И здесь важно тоже и в контексте Морриконе понимать, что произошло с музыкой в кино, вот, скажем, там на стыке, не знаю, там, возможно, где-то в середине 90-х случилось, может быть, это был более плавный процесс. Музыка перестала быть мелодичной, в принципе. То есть она стала более массивной, мясной, она стала, возможно, где-то тимбрально вычурной, да, вот то, что начал Морриконе, там, там, скажем, то, что один из апологетов вот тимбрального поиска, да, когда мы вот с помощью тембров придаем какие-то особенные характеры персонажам, ситуациям, Сейчас это в тренде тоже, да, то есть поиск тембра – это очень важно. То есть сейчас важно, мне кажется, в музыке, в кино зачастую вот средство выразительности, чем, каким тембром ты говоришь, каким ритмом ты пользуешься, какой плотностью ты пользуешься. А о мелосе немножко сейчас забыли, да, то есть это даже звучит несколько архаично. То есть если бы мы вспомним там эпоху, там, не знаю, романтического кино Франции, ну, там, не знаю, музыка Фрэнсиса Лэя, да, которую все могут напеть, эти «Шербурские зонтики», то есть сейчас этого нет. И нет давно. Но это буквально какие-то фильмы-исключения.
Что это значит для вас, как для композитора? Ну вот вас это огорчает, или это просто как это данность, окей, вы ее просто принимаете как данность? Вот что это значит для вас, для композитора, который пишет музыку кино в том числе?
Я принимаю это как данность. Но, опять же, этим все не ограничивается. То есть есть исключения. И здесь очень важно понимать, что есть... Вот в этом подходе музыка звучит все время. Я бы сказал, что подхода скорее два, но других. То есть музыка звучит либо постоянно в поддержку. Тут же просто еще получается, если определенный нарратив монтажа, определенный нарратив сюжета и вообще подход к формированию... Вот, фильма как готового продукта, извините, да, такой холодная характеристика, но тем не менее, если она задает присутствие музыки постоянное, то в какой-то момент сложно остановиться. Ну, то есть, условно говоря, если ты начинаешь там с первого кадра вести какую-то тему еще и в поддержку ситуации, то просто сделать стоп в какой-то момент невозможно. Ну, потому что это будет восприниматься зрителем, как вот что-то пропало, да, то есть вот что-то было, и потом его не стало. Поэтому обычно музыки бывает или много, очень много, или совсем немного. И вот я бы разделил на такие два подхода, да. И если вот очень много музыки, это скорее какой-то голливудский мейнстримовый подход, коммерческое кино, то очень мало музыки, очень точной и выразительной, это скорее какой-то вот там школы европейского артхауза, всевозможные. Ну, не знаю, там пример какой-нибудь навскидку, там Ларс фон Триер «Антихрист».
Да, ну звучит, да, конечно.
Ария Генделя в начале и в конце два раза. Все. Но работает великолепно. И она многое делает.
Это очень страшно. Очень страшный фильм. Да, «Антихрист» Ларса фон Триера, конечно. По поводу вот как раз, если возвращаться к Морриконе, да, то есть известный факт о том, что вот во время своего сотрудничества с режиссером Серджо Леоне, который, в общем, и как это обозначил на карте такую величину, как Эннио Морриконе, он заставлял Морриконе писать музыку еще до того, как что-то было снято. И фактически он использовал... Ну, то есть вот у него есть, да, например, в фильме «Однажды на Диком Западе» сцена, где два противника, да, вот эти ковбои, которые собираются, значит, стреляться, значит, вот сейчас они достанут пистолеты из своих кобур, они смотрят друг на друга, например, там, может быть, двухминутная, трехминутная сцена. И очевидно, что он точно рассчитывал... Да, что там... Да, что там просто музыка. Просто музыка. То есть вот он знал, что он поставит вот этот такой большой музыкальную большую тему, да, и все, у него все решено. Что из этого сейчас используют?
Вы имеете в виду вот этот подход, когда музыка пишется до?
Да, или... да. Возможно ли это? Или это уже такая старомодная история, которая не имеет никакой, как это сказать, практического применения?
Почему же? Абсолютно имеет. И вообще, даже возвращаясь, и это будет там частично еще комментарий к предыдущему вопросу, все зависит от материала на самом деле. То есть есть объективно вещи, в которых можно писать, не глядя в кадр. Кстати, про того же Морриконе и про того же Тарантино. Ну, достеменно невідомо, але подейкують, що Морриконе написал «Омерзительную восьмерку», не видя ни одного кадра.
Он даже сказал об этом точно. Он сказал, что, в принципе, и сам Тарантино ничего у него не спрашивал, никаким образом ничего не правил. Он просто, да, я думаю, он показал ему сценарий. У него обычно сценарии — это какие-то там 300-страничные, значит, романы. Вот. И да, он не... И сам Морриконе говорил, что, в принципе, никаких вопросов ко мне по поводу музыки не было. Я делал, что хотел, да.
То есть, да, в принципе, это актуальный способ сотрудничества и сегодня, но тут, опять же, зависит от того, какое кино. И вот если говорить там о моей практике, да, то вижу смысл использовать такой метод, возможно, даже не смотреть в монтаж, если требуется какая-то контрапунктная тема, которая вот будет нести какой-то свой особенный драматический слой, да, как-то говорить своими словами. Ну, то есть, когда не нужно напрямую ничего подчеркивать в кадре, а когда музыка описывает какие-то более общие там состояния или какие-то изменения внутри героев, тогда можно, и я даже очень это приветствую и люблю с режиссерами общаться. Ну, не знаю, это может быть поставлено задание в виде поэзии, да, то есть режиссер может сказать, знаешь, вот мне нужна такая музыка, вот как этот стих, да, и прочитать мне этот стих. И я буду ходить с этим ощущением и искать его, пытаться трансформировать в музыку, и потом мы это подставим, то, что я напишу, и посмотрим, работает или нет. То есть это любопытный подход. Ранее, ну, скажем, если там вернуться там куда-то там на десятилетия назад, например, к многой анимации, музыка писалась до того, как делалась анимация. Я думаю, что в этом, ну, были какие-то и технические особенности того, что, скажем, если пишется большой живой оркестр, а в анимации, ну, там, в анимации Дисней, да, например, все очень четко под кадр сделано, то было сложнее отредактировать эту музыку или написать ее четко под кадр. Проще было написать вначале музыку с расставленными всеми акцентами, а потом под эти музыкальные акценты сделать уже какие-то фазы движения, чтобы это вот было супер точно и идеально. Но сейчас от этой практики уже отошли, потому что там цифровая редакция подразумевает все, что угодно. Там, да, то есть проще работать по кадру. Но не всегда это рационально, не всегда нужно работать под кадр.
Звучит очень красиво превратить стихотворение, поэзию в музыку. Прям хочется, как это, стать кинокомпозитором. Как становятся кинокомпозиторами? Вот расскажите вообще.
Ну, опять же, из живых настоящих... Наверное, каждый по-разному приходит, но я думаю, что... Я могу, наверное, о себе только говорить.
Ну, вот
что...
я думаю, да. Вот как вы вдруг стали кинокомпозитором?
Ну, вообще, я пришел в эту профессию из звукорежиссуры кино. Я закончил театральный Карпенко-Карова, кафедру звукорежиссуры кино. Но, собственно, и на кафедру звукорежиссуры кино-то я попал из-за музыки. Потому что не был готов погрузиться в академическое какое-то творчество. То есть был в какой-то момент, стоял вопрос поступать в училище Глиера. Но я как-то себе эту всю картину объемно представил, понял, что там же очень много ограничений, да, каких-то, особенно если речь идет о всем цикле обучения, да, училище Глиера, потом консерватория. А я ходил тогда в рваных джинсах, у меня там мелом черным было написано «Углем Джимми Хендрикс», и мне как-то очень не хотелось, чтобы мне запрещали играть параллельными квинтами, там, или условно, там, в общем, все, ну, вот, академические музыканты, они проходят хронологические, да, развитие музыки в своем образовании.
То есть, короче, в Глиера могли не пустить, не пускать, фейс-контроль могли бы не пройти, я так понимаю.
Допустили бы, просто я был не готов к тому, что меня будут, ну, ограничивать в средствах выразительности, да, поэтому был поиск какой-то альтернативы, то есть, а где в Украине можно вообще, вот, я придумал себе такую историю, да, что это будет кафедра звукорежиссуры, ну, потому что это как-то связано вроде бы и с музыкой, да, но еще и кино, которое, в принципе, было интересно. Поэтому вот как-то так, да, потом, будучи звукорежиссером, я столкнулся с тем, что, ну, во-первых, все равно тяга к музыке была, я там продолжал как-то там и музицировать, что-то там минимально сочинять, в основном я играл в каких-то бандах на клавишах, и в какой-то момент понял, что звукорежиссура, вот она не отвечает моему какому-то запросу, то есть какой бы филигранный и изысканный ни был звук, ну, зритель его, как правило, не замечает. То есть работа, на которую ты тратишь там гигантское количество времени, что там тончишь, она в лучшем случае воспринимается как ок. Ну, скажем, 99% зрителей. То есть вообще мало кто может оценить фонограмму, если вот сейчас музыку отбросим, да, просто хороший звук в кино.
Но на самом деле есть же и цель, на самом деле, звука в кино в том, чтобы его не замечали. О том, каким образом становятся кинокомпозиторы, более подробно мы поговорим в следующей части программы. Я напоминаю, что это программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ. У нас в гостях композитор Никита Моисеев. Мы говорим о музыке в кино. Мы говорим об Эннио Морриконе, которого не стало 6 июля. Мы вернемся после небольшой паузы.
Олексій Тарасов. Скажені пси.
Друзья, добрый день еще раз. Это программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ. У нас в гостях композитор Никита Моисеев. Он автор музыки к фильмам «Коли падают дерева», «Стрімголов», «Наші котики», к телевизионным хитам «Крепостная», «Нюхач». Мы перед паузой говорили о том, как становятся кинокомпозиторами. Есть предположение, что становиться кинокомпозитором, когда кино, в общем-то, не очень много, это довольно рисковое предприятие. Как вы прошли вот этот путь, как это сказать, сомнений и, возможно, какого-то кризиса веры, который, ну, мне кажется, неизбежно возникал у человека, который хочет писать музыку, ему интересно писать музыку кино, а кино, знаете, нет.
А вот тут, вы знаете, мне кажется, что моему поколению, это вот там плюс-минус 40 лет, очень повезло. То есть не повезло нашей всей индустрии кинематографической, украинской, потому что она рухнула. Она просто в 90-е перестала существовать фактически. Вот, например, там даже у северного мохнатого соседа все происходило, и там до сих пор существует преемственность. То есть там много патриархов, и, скажем, туда сложнее впрыгнуть. Да? Ну, про Голливуд даже не говорим. Там, например, операторам-постановщикам раньше 40 лет там вообще вряд ли кто-то станет. То есть те уникальные персонажи, которые там впрыгивают в это там в 30, это там нечто из ряда вон. А здесь оказалось, что мы находимся посреди, ну, не пустыни, но каких-то развалин, да. Из старой гвардии очень мало людей осталось, они почти ничего не снимали. Ну, вы прекрасно помните этот период, да, то есть 90-е почти ничего не происходило.
Конечно, и в принципе, и начало 2000-х так у нас было по одному, двум, два, три фильма в год максимум. Да.
То есть просто вот экономика деградирующая просто вымыла всех людей из профессий. И получилось так, что мое поколение – это вот, собственно, как бы опять пионеры, да, первооткрыватели, поэтому нам прощалось, и мне прощалось, какие-то ошибки, да, то есть было много опломба, казалось, что все возможно, там еще там, ну, лет 12, наверное, я этим занимаюсь на постоянной основе. То есть я, честно говоря, с ужасом слушаю какие-то свои работы того периода, но с другой стороны, не было конкуренции, не с чем было сравнить.
И... Подождите, у меня должна быть реплика по поводу того, что вы с ужасом слушаете свои ранние работы. Эннио Морриконе говорил про фильм «За пригоршню долларов» Серджо Леоне, как раз одного из тех саундтреков, которые сделали его суперзвездой. Он говорил, что это худший вообще, в принципе, саундтрек, который он написал, и ужасный фильм, который он бы никогда не стал смотреть. Так что все нормально. Продолжайте. Так, вам повезло, окей.
Ну и всем тем, кто... Сейчас, мне кажется, уже там чуть-чуть планка качества поднялась, и здесь немножко сложнее, да, но вот получилось, что я там тренировался там сколько-то лет, делал свои ошибки, но это как бы благосклонно воспринималось всеми участниками процесса, потому что, ну, никто ничего не умел. То есть, да, это были какие-то телефильмы там, которые, возможно, не хотелось бы там даже вспоминать свои фильмографии, но... Как опыт это было бесценно.
А что вы скажете? Потом, вот я прочитал где-то, что вы для записи некоторых музыкальных тем использовали кухонную утварь и бутылки различной формы, это я цитирую, частично заполненные водой. Это что вы там на бутылках и кухонной утвари играли?
Ну, это не то чтобы там моя выдумка, то есть какие-то истории, да, даже в мультике «Жил-был пес», мы помним, как там во время застолья какие-то бутылки у них развешаны, то есть я, скажем, воспользовался этой идеей, но немножко ее адаптировал. Это был фильм короткометражный Мирослава Хорошун «Инь і що з цим робити». Нестандартная работа, для которой требовалось нестандартное решение. То есть, собственно, я сделал, я взял бутылки, там их было, по-моему, 40, ну, под 50 бутылок от объема от 5 литров до 50 миллилитров. Водой я их заполнил просто для того, чтобы оттемперировать. Ну, то есть они у меня составляли на столе такой, как бы, имитация рояльной клавиатуры, только в виде бутылок, да. Ну, я в них дул там и бил по ним, соответственно, ну, это, ну, звучит как музыка, да, ну, какой-то странный инструмент, непонятно, то ли это какой-то водяной орган, то ли что-то, в общем, такое. Ну, на нем сыграно вполне там конвенциональные мелодии, просто тембрально это странно.
А достаточно ли пространство для экспериментов и, да, для нестандартных решений в современном украинском кино? Потому что мы понимаем, да, ну, по крайней мере, мне так кажется, как человеку снаружи, не очень хорошо разбирающемуся в предмете, мне кажется, что в кинокомпозиторстве, да, вот в написании музыки в кино тоже достаточно много стереотипов. Ну, вы понимаете, тут нужна, значит, сентиментальная мелодия, здесь нужна напряженная такая, не знаю, лошадиная погоня. Вот. Достаточно ли пространства вам для экспериментов в украинском кино? Не только вам, в принципе, кинокомпозитор.
Ну, есть такая проблема, да, то есть даже Циммер, которого вы упоминали, да, он как-то в интервью, он проводил там мастер-классы обширные, я смотрел его там целую серию таких вот монологов, скорее, лекций. Вот он, например, даже он жаловался, что он не может работать зачастую, то есть он заложник каких-то своих собственных работ, то есть к нему приходят с новыми проектами, где референсами, ну, то есть образцами, да, стоит его музыка из предыдущих фильмов, то есть он вынужден заниматься каким-то самоцитированием, он открытым текстом говорил, что я это ненавижу. Я боюсь, потому что, во-первых, это уже хорошо сделанная музыка, записанная оркестром. Это большая боль, когда она у тебя лежит на таймлайне, да, и тебе нужно сделать то же, а ты начинаешь с какого-то чистого драфта, у тебя еще пока не так все нарядно звучит, это боль. Тем более есть масса, действительно, вы правы тут на 100-500 тысяч процентов. То есть, да, действительно, все это какие-то заранее сформированные представления зачастую, но поле для эксперимента есть всегда. И здесь просто важно, какая твоя собственная позиция. Ну, я выбираю те проекты, в которых мне интересно работать, в которых у меня есть поле для этого эксперимента, где продюсеры и режиссеры согласны на то, чтобы мы экспериментировали. Ну, например, вот тот же сериал «Крепостная», ну, казалось бы, это сериальный формат, да, и что тут можно интересного, да? Ну, кто-то может такой вопрос задать. Но для меня это был абсолютно четко шаг. Ну что, мы писали большой оркестр, там почти 50 человек людей.
Я видел ролик, есть, да, я видел ролик, как это записывалось, и это реально впечатляет, скажу честно.
Скажем так, это даже с точки зрения технологической для Украины, это очень серьезный вызов, потому что здесь, ну, есть нюансы, да, то есть у нас это не принято делать, у нас не понимают ни продюсер, ни режиссер, зачем это нужно. Да, в данном случае продюсеры совершенно пошли навстречу, сказали, да, давай делай. То есть для меня это было жутко интересно. Я до этого работал с оркестрами, там, но не такого размера. Да, то есть максимально было там 25 человек, а здесь там 45, плюс еще там духовой. Ну, в общем, это было очень интересно. Хотя по форме это была романтическая музыка там, конца 19 века, там, где-то вот в такой стиле, вторая половина 19 века. То есть и я сознательно имитировал там какие-то вещи, хотя там тоже были какие-то находки. Опять же, все зависит. Я не беру проекты, в которых, ну, вот совершенно просто нужно что-то скопировать, там, да, по каким-то референсам. Мне это не интересно. Но вот сейчас мы закончили фильм «Троя», который, я надеюсь, выйдет в прокат в этом году. Это такой роуд-муви, Украина, 21-й год. И, ну, скажем, там тоже был... Ну, вот это вроде бы украинское кино, там есть какие-то махновцы, понятное дело, красные, мерзкие. И трое людей, которые вот как-то пытаются там как-то выжить.
Я подумал, что трое это Троещина. Почему я так подумал? Это район для наших слушателей, которые не живут в Киеве. Это спальный район, киевский спальный район. Я почему так подумал? Потому что вы часто сотрудничали с компанией Film.ua. Она называет себя Троевудом. Простите, это бессмысленное сейчас отступление, не совсем нужное нашим слушателям.
Ну, я на самом деле с компанией Film.ua я сотрудничаю в основном по «Нюхачу», которого, ну, да, уже было 400. Да, но возвращаясь к этому фильму «Троя», то есть это, по сути, роуд-муви, и опять же, здесь будут какие-то, возможно, омажи и в сторону «Мариконы» вновь, потому что, ну вот, я нашел для себя, мне пришлось научиться играть на губной гармошке, потому что я подумал, ну окей, хорошо, у нас в кадре это украинская стилистика, украинские села, да, но почему нет? То есть почему, вот, опять же, вы упоминали «Мариконы» и электрогитару, а я подумал, ну окей, а почему нет? То есть, и я там сделал довольно любопытный, как мне кажется, микс, потому что были использованы украинские инструменты, ну, как-то ненавязчиво, да, то есть без шароваров, но были, скажем, колесные лиры, там, дрымбы, какие-то сопилки, что там еще было, бандура, безусловно, да, то есть бандура у меня есть, и я там из нее тоже какие-то звуки интересные извлекал, но там губная гармошка. И, ну, опять же, продюсер Игорь Савиченко абсолютно был там счастлив от того, что был. Это ключ. И если у продюсеров, у режиссеров есть вот эта потребность, да, найти какой-то ключ, то поле для эксперимента существует всегда. Если это просто шаблонное кино заработать денег, то, конечно, нет. Это
как вам кажется, а вот сейчас на современных кинокомпозиторов, да, ну вот вашего поколения, больше влияют западные композиторы, да, ну вот мы можем говорить там в диапазоне от Джона Уильямса, Ханса Циммера, Александра Деспла, например, да, или все-таки советская традиция тоже сильна, потому что она была очень сильная, да, и Артемьев, который работал там с Тарковским, Михалковым, и Рыбников, и Таривердиев, и Геннадий Гладков. Вот эта советская традиция, как вам кажется, она в принципе, она еще жива? Вот есть ли она в нашем кино?
Вполне жива, но я бы говорил здесь скорее не о большом кино, а о сериальном каком-то бесконечном производстве. То есть у нас есть в Украине ряд компаний, которые делают бесконечные фильмы, очень дешевые. И да, там вот что-то там вот Таривердиевщина, там условно, хотя я уважительно отношусь к Таривердиеву, но под словом Таривердиевщина я понимаю такое, знаете, очень упрощенного Таривердиева.
Ну да, да, сентиментальные клавишные... Я так подозреваю, что да, вы об этом...
Простой рояльчик, простые струнные и полетели. То есть, ну, в таком производстве еще мало кого интересует поиск чего-то, да, это как раз вот тот случай не очень интересный для творческой личности, да, когда тебе просто навязывают какие-то шаблоны, и ты по ним лепишь. С какой-то невероятной скоростью обычно пишется такая музыка, это не предмет моего интереса. Если говорить о молодых украинских кинематографах, ну, молодых условно, да, там, плюс-минус 40, мне кажется, там все-таки совсем другие влияния, то есть это и Голливуд, это и Европа современная, и я надеюсь, что мы вот переросли это постсоветское. Ну, Артемьева вы упомянули, это вообще отдельный персонаж.
Конечно, потому что... да.
Его музыка, там, скажем, к «Солярису», к «Сталкеру» — это одно. То, что Артемьев делает в последние 15 лет для кино, это вообще другое, и это просто какие-то два разные человека. Я был у него на мастер-классе, он как-то приезжал в Киев сколько-то лет назад. Я очень удивился тому, что с ним произошло. То есть он отформатировался, он пытается сейчас условно делать какой-то типа «Голливуд», ну, там, типа Циммера, да, но в том-то и дело, что получается типа, а тот Артемьев, которого я очень люблю того периода, вот его, похоже, уже как композитора нет.
У нас осталось буквально всего 2 минуты до завершения нашего эфира, и я хотел спросить вас, попросить у вас рекомендаций, да, ну вот, скажем, за какими композиторами или, допустим, фильмами, да, где вы считаете, что... Ну, короче, каждый человек должен посмотреть этот фильм хотя бы из-за того, какая великая музыка там звучит. Вот что вам приходит в голову, если вам такой вопрос зададут? Я знаю, что это так сходу обычно сложно вспоминается, но вдруг у вас получится.
Да, у меня получится, потому что это Йохан Йохансен вообще. К сожалению, покойный, и, к сожалению, это более трагичный уход, чем Морриконе, потому что Морриконе все-таки дожил до 91 года, а Йохан Йохансен вовсе нет, то есть он там вдвое моложе, там, не помню, недавно он умер,
год или
два назад.
Да-да-да.
В частности, ну, то, за что он, по-моему, получил Оскар, это фильм «Прибытие» Вильнёва, да, «Arrival».
Да.
Ну вот, «Arrival» — это совершенно потрясающая комбинация какого-то и вообще новаторского подхода, нестандартного для Голливуда, да, но в то же время это бюджетное американское кино. Ну и вот Йохансен на самом деле заложил основу, и, кстати, вот это Гуднар, я не помню фамилию, исландская композитор, которая получила Оскар за...
Хильдур Гуднадоттир, она получила за Джокера, да. В этом году.
А она же у него на виолончели, она же с ним сотрудничает, она у него научилась вот этот саунд делать такой специфический, а вообще это он один из таких родоначальников, и вообще вот эта исландская школа композиторская, это нечто новое там в Голливуде и в большом кино, вот я бы на них обращал внимание, кроме Хильдер есть там еще Олафур Арнольдс, ну и собственно самого Йохана Йохансена интересно слушать,
Никита,
у него все саундтреки.
Никита, спасибо вам большое, я напоминаю, что это была программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ, у нас в гостях был композитор Никита Моисеев. Мы говорили о том, как пишется музыка в кино. Мы вспоминали великого композитора Эннио Морриконе, которого не стало 6 июля. Никита, спасибо вам большое. Друзья, спасибо. Мы услышимся через неделю. До свидания.
Счастливо.